Сегодня поговорим, мы говорили о достижении истинных отношений, говорили о верности, что она защищает людей, говорили о отношениях, которые имеют чистоту, духовную природу, что любовь на самом деле это заслуга, а не награда. Ну, то есть, что она приходит со временем, настоящая любовь, а влюбленность – это тоже хорошо, но это подарки. Также мы говорили о том, что сама по себе изменение, возможность изменить судьбу происходит из правильной жизни. То есть, если мы живем неправильно, то есть, в невежестве и страсти, то менять судьбу очень сложно, менять отношения очень сложно, потому что чтобы цветок раскрывался, нужно солнце и вода. Нужно, чтобы были условия, правильные условия для этого. И эти условия мы должны изучать, как мы должны жить правильно. Достаточно одному человеку правильно себя вести, и постепенно солнце судьбы раскрывается у всей семьи. Вот это то, о чем мы говорили с вами. Я сегодня хочу поговорить о каких-то других моментах, связанных с аскезой уже, с тем, что кроме того, что вот эти вот вопросы принятия, уважения, верности, они постепенно развиваются в отношениях, кроме этого также существует такое понятие, как аскеза. То есть аскеза означает, что мы что-то делаем не потому, что уже это пришло, а потому, что так надо делать. Это очень важные моменты. И есть часть этих моментов, они уходят корнями в понимание, что такое культура вообще в целом, культура. Надо понять культуру. Например, если говорить о верности, то мужчина, допустим, должен четко выработать для себя очень глубоко внутри понять, как вообще правильно относиться к женщинам, к женской природе. Потому что если этого правильного отношения нет, то тогда верность, она невозможна, она труднодостижима. Это зависит от культуры. Я, допустим, помню, приехал первый раз в Лос-Анджелес. Я не против, в Америке хорошие, добрые люди. Я приехал, но встречающие меня организаторы, женщины, они побежали сразу с аэропорта, побежали вот так со мной обниматься. И я отказался. И они не поняли юмора. То ли, может быть, они прокаженные или что. Почему я с ними отказался обниматься? Ну, а там потом я посмотрел, принято, что люди все вот обнимаются друг с другом. Ну, просто потому, что это знак уважения, так сказать, любви. Но следует знать, что так устроена природа мужчины и женщины, что если я, допустим, обнимаюсь с кем-то, и происходит гармония на уровне сердец, гармония происходит, то тогда память об этой гармонии, она заходит глубоко в сердце. А сердце человека должно принадлежать в близких отношениях только одному человеку. В результате тот человек, которому сердце принадлежит, он туда уже не может заходить так, как раньше. В результате у него возникает недоумение, неосознанное, подсознательное, возникает неприязнь, чувство какое-то не то. Дальше начинаются споры, конфликты, обиды там и так далее. Видите, оказывается, что такое верность придумана не нами. Это Бог так специально сделал, чтобы люди, они учились правильно относиться друг к другу, учились правильно себя вести. В древней культуре вообще было немножко другое распределение ролей в жизни. Например, женщины в древней культуре в основном были дочерьми и матерьми, а не любовницами. В современной культуре, когда женщина ведет себя как мать или как дочь, это большая редкость. В основном женщины ведут себя как любимые. Имеется в виду, они ведут себя не с близкими людьми, как любимые, а со всеми, кто их окружает. Ну, то есть, другими словами, вот представьте, допустим, такую ситуацию. Как вот мужчине быть, если все женщины, девушки вокруг ему улыбаются, как любимые? Хотя у него есть жена, есть свои близкие отношения. Ясно, что эта ситуация, она может привести к каким-то неприятностям. И даже сам стиль одежды, можно интересно заметить, что в древней культуре женщина появлялась во всех странах, это не касается только Востока, это везде, на Руси точно так же. Женщина появлялась во всей своей красоте только перед мужем, а на улице одевалась скромнее. Ну, то есть, это понятно, что если женщина ведет себя как дочь и как мать, то зачем себя лишнего украшать, правда? В этом нет необходимости. Но если женщина ведет себя как любовница, тогда она и в современной культуре интересна. Женщина очень сильно наряжается, когда идет на улицу, и наоборот, она приходит домой и одевает простые одежды. То есть перед мужем она, получается, не сильно заинтересована себя украшать, а перед чужими людьми сильно. Это называется невоспитанность. Ну, то есть, вернее, воспитанность неправильная. Ну, то есть, мы как бы думаем, что «а что тут неправильно, все нормально?» Но надо понять, нормально это тогда, когда из этого хорошие вещи получаются. А когда из этого плохие вещи получаются, то это ненормально. Веда объясняет, что когда женщина ведет себя как дочь, она всех благословляет. Это признак женского смирения. Когда женщина ведет себя как мать, она всех благословляет. Это признак женской мудрости. Когда женщина ведет себя как любовница, она всех испытывает на прочность. Если прочность слабая, то тогда человек теряет верность. Ну, не обязательно, некоторые говорят, ну что, он сразу в постель прыгнет, что ли? Нет, этого не обязательно. Вот смотрите, женщине достаточно просто подумать, я могла бы себе найти и получше. Вот она так настраивается, могла бы найти себе и получше. Это значит, что мужчина уже не получает внутрь определенную силу, которая его держит рядом с женой. Вот, ну, как женщины должны знать, что мужчины вот привлечены, вообще женятся, потому что они видят в женщине определенный взгляд, определенную силу. Этот взгляд, он природный у женщины, означает «ты самый лучший для меня». Вот такой взгляд. Когда есть, то муж, он естественно становится верным. Но если она сомневается в нем, тогда у него теряется уверенность в себе, теряется как бы чувство, что он нужен, что он важен в жизни. И это означает, что он не получает энергию любви от жены в результате. Вот эта энергия жены идет через верный взгляд. Поэтому верный взгляд в семье является аскезой, потому что не всегда же муж кажется хорошим человеком. Иногда он плохо себя ведет, обижает. Но жена, она из чувства долга пытается верно, как бы верно себя вести. Таким образом, верность имеет женскую природу, женский род. Верность – это женский род. Если женщина верна, то мужчина тоже верен. А вот уважение – это не женский род, это мужской род. И самое интересное заключается в том, что большинство мужчин не знают о том, что если жена его не уважает, то это исходит из него, а не из нее. Точно так же, допустим, давайте разберем слово «нежность». Вот женщины часто говорят, ты почему не можешь со мной нежнее разговаривать? Слово «нежность» женское, женского рода в отношении. Если женщина нежная, то и мужчина будет нежно себя вести, потому что нежность исходит от женщины. У мужчин нет нежности, они грубые по природе. Точно так же уважение исходит от мужчины, потому что уважение или почтение – это мужская энергия. Когда мужчина очень аккуратно, с большим таким трепетом относится к жене, она, естественно, само собой начинает его уважать. У нее нет идеи даже как-то к нему неуважительно относиться. Если же он ведет себя жестко, грубо с ней, тогда, естественно, для нее наоборот. Таким образом, есть такое понятие в семейной жизни, как чисто этикет поведения или правила определенные. Если эти правила не соблюдать, то энергия любви не движется в семье. Она затруднена, движение ее затруднено. Эти правила, они придуманы не людьми, эти правила созданы Богом, они записаны в священных писаниях, можно посмотреть во всех священных писаниях, они есть, потому что эти правила необходимы для нормальной жизни. Так же, как, допустим, для нормальной жизни необходимо одеваться человеку. Некоторые люди думают, что это мы вот оделись вдруг, надо быть ближе к природе, и раздеваются. Раздетыми ходят на пляже там где-нибудь. Но когда человек раздевается, то он оскверняет своим видом всех окружающих людей. Потому что раздетый человек, он культивирует другую природу, другую силу. У человека высшая энергия исходит только от лица. От остальных всех частей тела исходит низшая энергия. И поэтому, когда человек на другого человека смотрит, на какую-то другую часть тела раздетую, не на лицо, он настраивается определенным образом, от человека исходит сила. Он настраивается на эту силу, и, соответственно, его сознание меняется. Таким образом, древние люди это понимали, поэтому они закрывали все, кроме лица, все закрывали. Не показывали другие части тела. Это культура. Но мы этой культуры не знаем. Мы думаем, что наоборот лучше все показывать. Женщине даже просто надо знать, что ее тело, оно не имеет никакой защиты. То есть от нее исходит энергия любви, и ей может пользоваться любой человек. Допустим, я решил понаслаждаться телом какой-то, допустим, девушки. Я смотрю, смакую, в это время она теряет силы. Происходит контакт, в который я съедаю ее энергию, ее тело. Ем, буквально в смысле слова. В результате она теряет эту силу, потом она приходит домой и начинает нервничать, потому что эта энергия любви, которая исходит от женского тела, она нужна для спокойствия в семье. Она нужна для того, чтобы дети были спокойны, муж был спокоен. Когда женщина имеет достаточно этой энергии любви, которую она копит для семьи, то в результате даже кошки и тараканы в доме спокойные. Потому что энергия вся полностью, вот это в спокойствии, она разливается по дому. Все спокойными становятся. Но если женщина ее раздает, эту энергию, направо и налево свое тело открытым держит, то тогда в этом случае она истощается, обестачивается, и приходя домой, она не может умиротворять всех вокруг. Это энергия умиротворения, она интересна. Женщина сама по себе, она беспокойное существо. У нее нет умиротворения внутри, в голове. Она постоянно беспокоится о чем-то. Но от нее, от ее тела исходит это умиротворение. Она сама этого не чувствует. Оно исходит для других людей. И рядом с женщиной все успокаиваются. И они успокаиваются, и ей дают спокойствие. Происходит обмен. Таким образом, Женское тело – это достояние человечества, оно должно быть защищено. Когда женское тело открыто, оно доступно всем, тогда в этом случае теряется мир и гармония в этом мире. Рушатся семьи, потому что люди направо и налево влюбляются друг в друга, теряется самообладание, самоконтроль, мужчина загорается, потому что женская половая энергия имеет горячую природу, а мужская половая энергия имеет холодную природу. Раньше в древней культуре вот женщины могли подойти и просто треснуть, если так себя вел. Я сейчас вам рассказываю, как было в древней культуре. Я сейчас не говорю, что можно, что нельзя. Вы уж сами для себя решите. Ну, можно же загорать так, чтобы не обязательно там все ходили смотрели. Есть же много мест, где можно загорать, правда? Ведь вопрос не в загорать, а в том, чего я этим хочу сделать. Какая цель? Это одна цель. А показать себя другая. Надо разделить эти две цели. Ну ладно, это сложная тема. Мне дальше продолжать или нет? Что я смотрю, вы уже волнуетесь. Беспокойство ваше пошли. Нет. Наоборот, девушки должны быть ближе к девушкам. Они питаются друг от друга. Вот женщина, она в семье отдает свою женскую энергию, поэтому она должна иметь подружек достаточно, чтобы с ними чирик-чирик, чтобы питаться этой энергией, чтобы наполняться. Если женщина не общается с женщиной близко, с любовью, она не набирается женской энергии, в результате она потом обесточенной становится, нервничает с близкими людьми, ругается. Она должна достаточно иметь женской энергии, чтобы с женщинами вести себя вот так. Сегодня у нас будет сюрприз после лекции. Мы с женой будем петь одну определенную такую молитву. Семейную молитву такую. Оказывается, с Богом могут быть не только отношения, как отец и сын, но и как сын и отец. Ну, то есть, вот Бога отцом всегда считают, правда? Это обычное дело. Но Бог может как сын также себя вести. Вот, допустим, у Богородицы она относилась как к сыну, к Богу. Имеет право или нет? Имеет право. Считается более возвышенное отношение к Богу, как к сыну относиться, чем к отцу. Это более высокий уровень. Не каждому позволено. И вот молитву, которую мы будем сегодня петь, она как раз как к Богу, как к маленькому мальчику отношение такое культивирует. Колыбельная такая. Она настраивает на хороший лад такой, на добрые отношения. В фестивале тоже отношения добрыми становятся, когда люди вот так вот поют такие вещи. Вместе. Попробуйте, посмотрите. Итак, часто люди не понимают, почему у них разрушились отношения, почему нет доверия друг к другу. Даже сама идея гражданского брака, она уже разрушает отношения. Ну, хотя сейчас просто я уже еще раз повторяю, что люди не женятся сразу, потому что они не имеют силы, не готовы принять ответственность, они боятся за свое будущее. Поэтому люди живут, не расписавшись, потому что не доверяют до конца друг другу. Часто люди не понимают, что брак – это аскеза, это не наслаждение. Вот, например, если мы считаем, что это наслаждение, мы уже попробовали, вроде бы бывает другое. Не всегда бывает счастье в семейной жизни, поэтому мы расписываемся, думаем, поживем немного, посмотрим, что из этого получится. Ну, с опаской такое отношение. Это опасно, неправильное мышление. Потому что если есть вещи, которые надо сразу брать со аскезой, если ты со аскезой это не принимаешь, тогда дальше ничего не получится. Вот, допустим, если ты решил через брак перепрыгнуть, ты не можешь попробовать. Тебе или надо сильно разбираться и прыгнуть, или ты слетишь в канаву. Неизбежно. Вот точно так же в семейной жизни. Когда идешь, расписываешься, тебе надо сразу брать аскезу на себя, расписываться, там, венчаться, как можно больше благословений, потому что иначе слетишь в канаву, неизбежно. Но если у вас уже так вот получилось, что вы не расписаны и живете вместе, две вещи надо знать. Первую вещь надо знать, что вы муж и жена. Даже если вы, у вас там гостевой брак, вы встречаетесь вместе, а потом расходитесь, живете по отдельно, но встречаетесь, чтобы сексом позаниматься. И больше у вас никого нет. Так вы живете. Это муж и жена тоже. Не думайте, что это там дружочек, подружка, бойфренд, гёрлфренд. Бэби, как там говорят, бэби, мой бэби. Так что бывай, бэби, так что бывай, не приставай. Для поцелуев, бэби, повода нет. Вас потревожил, бэби, солнечный свет. Так что бывай, бэби. Тогда бэби – это западная формулировка близкого человека. Бэби означает ребенок или бой, бой тоже, мальчик означает, мой мальчик, мой бой. То есть такое детское отношение к семейной жизни, бой, бэби. Надо становиться взрослыми. Это означает, что мы берем ответственность, взрослый означает аскеза, мы берем ответственность. Но если это первое, что надо знать, да, что через овраг, чтобы прыгать, надо разбегаться. Второе, что надо знать, это то, что если не разбежались, то не значит, что мы уже обязательно в овраг летим. Просто люди в современном обществе созревают очень медленно, поэтому можно, допустим, в этом случае считать, что у нас идет последовательное развитие ответственности в семейной жизни. Первая стадия – гостевой брак, вторая – гражданский, третья – законный, четвертая – венчальный. Лучше, конечно, сразу на четвертую стадию, если еще не расписаны. А если, и если мужчина, допустим, не хочет сразу на четвертую стадию, не надо с ним ни в постель ложиться, не давать ему близость к телу к своему. Потому что, чтобы вы знали, сам процесс залегания в кровать – это ритуал, который означает венчание в буквальном смысле слова. В древней культуре были разные способы венчания. Один из способов был – это вот самовольно устроить себе свадьбу. Означает лечь в постель. Это венчание. То есть это означает, это моя жена. Все. Это означает вот эти близкие отношения. А сейчас это ничего не означает. Как допустим, но Бог-то, у Бога-то другие планы. Бога-то другие, Он по-другому все придумал. Он через этот процесс соединяет два человека вместе. Ради высокой любви, мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою, нитью незримою, наши любимые. Мы должны знать об этом. Если мы не знаем, не будет высокой любви. Ради высокой любви мы не должны быть связаны нитью незримую больше ни с кем, а если такая связь есть, надо раскаяться, через раскаяние она обрывается. Есть другая философия. Согласно этой философии, мужики начитались. И самое интересное, они эту философию не принимают к себе. Всегда человек, когда чего-то начитался, сначала первая стадия духовного самосовершенствования – это смотреть, насколько чисты другие. Не я, насколько чист, а насколько другие чисты. И поэтому мужчина, который начитался древнего знания, он такой думает, я себе буду брать только девственницу замуж. А ты сам-то посмотри на себя, ты это девственник, нет? Но он не думает об этом. Но я буду брать себе только девственницу замуж. Замечательно, тогда тебе надо в детский сад ходить смотреть. Выбирать себе в детском саду. В современной культуре именно так приходится как бы ставить вопрос в этом случае. В современной ужасной культуре, да, которой нет культуры. Итак, вот попытайтесь понять две вещи. Первая вещь. Если у нас не так, как надо было, ничего страшного, можно раскаяться. Если у нас семья не так, как надо создана, ничего страшного, двигаемся вперед. Потому что эти стадии по мере духовного развития человек проходит. Сначала мы не доверяем друг другу, гостевой брак. Потом я начинаю совершать аскезы в благости. Ближе, ближе, ближе отношения. Раз, решили расписаться. Замечательно. Потом венчание, когда вера пришла в сердце, венчание. И так развили отношения постепенно. У кого вот так получилось, в конце концов расписались. Поднимите руку. Есть такие, вот, пожалуйста, все. Значит, вы смогли доделать дело до конца, довести. Вот. А если у вас не получилось еще, то получится. Это неизбежно, когда люди развиваются, они неизбежно становятся более зрелыми. И ближе отношения, глубже становятся. Мы же с вами говорили, что близкие и глубокие отношения означают благость. Люди в благости более глубокие отношения развивают друг с другом. Разве вы, когда приехали на фестиваль, у вас были близкие отношения с нами? Поднимите руку, кто вот смотрел, когда вступление, вот это вот, там, подводная лодка, там. Тихо, погодите, не надо сейчас, я же не так сказал еще. Кто смотрел это как на какой-то бред, поднимите руку. Видите, ну сейчас же вы так не смотрите, да? Вы поняли, что вот мы доказали вам, что мы погружаемся, у нас одна семья, что мы как бы вместе в одной подводной лодке на 2 недели оказались. Так же и есть, правда ведь? Вот. Но сначала казалось это все странным. Какие-то аннотации на преподавателей странные, да? Там слишком много похвал. Это древняя культура, прославляют старших в древней культуре. Сейчас нам завидно, мы такие злимся, думаем, нам не нравится это. В древней культуре прославляли старших, любили уважать, прославлять старших. Итак, сразу возникает вывод, да, что у нас все не так, как надо. Ничего страшного, это нормально, это нормально. Мы двигаемся вперед, мы развиваемся. Неважно, какая культура вокруг, важно, как мы решили жить. Когда человек живет правильно, его в конце концов окружают потом одни хорошие, благородные люди. Я когда пошел этим путем много-много лет назад, у меня никого вокруг не было. Я пытался жить благостной жизнью даже в институте. На меня смотрели как на ненормального. Большинство вот вокруг студентов не смотрели. Ну, я то и вел себя немножко фанатично. Я обливался ледяной водой, потом одевался и шел в институт. И в одном пиджачке, таком черненьком, ходил. И у меня, пока я шел, у меня на голове корка такая образовывалась. Ледяная. Из льда. Я такой иду, все смотрят, такие, странный человек. Я был странным человеком. Некоторые подходили ко мне из любопытства, спрашивали, ну ты там занимаешься какой-то медитацией, научился видеть судьбу. Одна девушка меня спросила, ну посмотри, вот я сегодня поеду в путешествие на целое лето. Что меня ждет плохого? Я говорю, ты уверена, что ты хочешь узнать, что плохого тебя именно ждет? Она говорит, да, ну это как из одной группы в институте, решила посмеяться надо мной. Я говорю, две вещи. Первая вещь, ты увидишь смерть своего друга на празднике. И вторая, попадешь в аварию, сломаешь ногу. Она такая, ты что, меня проклинаешь? Я говорю, нет, я просто так увидел, помолись, чтобы этого не было. Она вообще так показала мне, пошла. Лето проходит, приезжает, говорит, у нас был праздник. Ты, говорит, меня не проклял тогда? Меня сначала спросила. Я говорю, нет. У нас был праздник, говорит, все напились. И, ну, один у нас человек, мой знакомый, он вино, ну, у него голова болела, в вино положил таблетки. И произошла какая-то реакция, и он погиб, остановилось дыхание у него. Так сильно напился, что у него погиб в постели, лег спать и не проснулся. Потом она попала в аварию и сломала ногу. Через какое-то время все сбылось. Но это не значит, что я такой великий. Просто вот меня ко мне так относились. Некоторые боялись, некоторые считали сумасшедшим. Я фанатично себя вел, так немножко, как все, кто начинают работать над собой. Тогда у меня не было никаких людей, соратников вокруг. Сейчас нет людей, которые бы... Ну, нет вокруг ни одного человека, который бы не вел такой же образ жизни, так же не относился к жизни, не изучал, как правильно жить. У нас не разваливаются семьи вообще не. Добрые отношения друг с другом. Люди очень сильно, глубоко уважают друг друга. Можете видеть, вот когда на раздаче, там, что люди все уважают, вас уважают тоже. Уважительное отношение. Это признак благости, культуры настоящей. Служат, заботятся, все заботливые очень. Но это вопрос развития. Вас точно так же будет со временем. Придет время, и вас только такие люди будут окружать. Потому что Бог меняет окружение. Когда человек хочет работать над собой, развиваться, у него все меняется в жизни. Бог находит хороших людей. Как в это белое солнце пустыни, там этот, как его, Саид, что ли, говорил. Говорит, у Абдулы людей много. У Бога людей много. Это я вам говорю. Ему хватит на всех. Проанализируйте. Если, допустим, вы целуетесь на работе с кем-то, встречаетесь, обнимаетесь, близкие беседы заводят. Часто женщина, она открывает сердце, ну, на работе там каким-то друзьям, она говорит, ну, дружить можно, ничего страшного, дружба – это нормально. Не бывает дружбы между мужчиной и женщиной. Нет дружбы. Может быть, брат, сестра только, исключение. Все. Вот родной брат или двоюродный, сестра. Это дружба такая, родственная, родственное отношение. Но когда чужой мужчина дружит с женщиной, это не дружба, это тонкий секс, невидимый секс. И когда женщина открывает сердце такому мужчине, она всегда его открывает в негативном ключе по отношению к мужу. Всегда. Не в позитивном ключе. Потому что чужой мужчина по определению не может позитивно относиться к мужу. Женщина, которая ему открывает сердце. Не может. Он становится конкурентом с ним. Естественно. Даже если он делает вид, что он позитивно относится, это всего лишь вид просто. Поэтому женщина может открывать сердце только старшему наставнику и мужу. Тогда место не занято. Но если женщина открывает сердце другу своему какому-то, то мужу она уже не может сердце открывать. В результате сердца, вот эта опция уже занята, все. Она в два раза, ну, ее никак. А открытие сердца в близкому человеку является частью культуры отношений. Если женщина по своей природе очень искреннее существо, женщина искренняя. Мужчины не такие искренние, как женщины. Женщина, когда она искренне говорит что-то мужу, она передает эту искренность в отношении, и мужчина тоже становится искренним в отношениях. Но если женщина искренне говорит какому-то другому мужчине что-то, тогда эта опция закрывается для мужа. В результате муж уже не может быть искренним. Все. Искренние отношения культивирует женщина в семье. Она по природе искренняя женщина. Ей легко быть искренней. Все женщины искренние по природе. Все женщины. Вот я смотрел на лекциях, как мужчины смотрят лекцию. Разум по-разному устроен, как женщины. Мужчины смотрят, они сравнивают то, что я говорю, правильно, неправильно. Да, я тоже так думаю, это правильно. Я так не думаю. Может быть, это неправильно, будем думать. Да, это правильно, я так думаю тоже, да. Это неправильно, наверное. А может, вообще неправильно. Ну, то есть, они ничего не принимают, они все взвешивают, анализируют. Мужчины так думают. Теперь женщины как слушают лекцию? Ничего, у них пустая стена, пустая такая доска, и все они впитывают в себя полностью. С большой верой слушают, сразу все очень меняется. Я когда писал диссертацию кандидатскую, то такие интересные факты были обнаружены, что женщин в три раза больше на лекции ходит, чем мужчин. И в два раза быстрее женщина все усваивает и меняется в жизни благодаря лекциям. В два раза быстрее, чем мужчина, женщина все усваивает и меняется в жизни. Мужчина медленнее меняется, но изменения у мужчин сохраняются дольше. То есть женщине для того, чтобы удержаться на этом измененном состоянии, нужна поддержка. А мужчине нет. Если он изменился, то он уже дальше вот так живет сам. У женщин коллективный разум. У женщины разум сильно работает, если ее подружки также считают. Если они считают по-другому, ее разум начинает шататься. Она не может удержаться на этой платформе. У женщины коллективный разум, поэтому женщина должна окружать себя единомышленниками, чтобы твердую веру иметь и убежденность внутри. А у мужчины индивидуальный разум. Для того, чтобы ему так считать, ему нужно свой личный опыт увеличивать, контакт с событиями, с поступками соединять, с жизнью. Тогда у него убежденность возрастает. Мужчины – индивидуальная убежденность, индивидуальный разум, женщины – коллективный. Когда все вокруг считают иначе, женщине очень трудно оставаться при своем мнении. Она очень сильно страдает. Ей нужна гармония, чтобы все считали так же. И женское мышление, оно отличается от мужского. Женщина легко себя чувствует в сфере известного и инструкций. Вот если есть инструкции на все, она по этим инструкциям потом живет, и ей легко это все делать. Она легко выучивает инструкции, легко им следует и ориентируется там великолепно, в зоне инструкций. У мужчины все наоборот. Ему нужно набить шишку на чем-то, чтобы понять, что это так. Поэтому, когда мальчиков воспитываешь, надо обязательно давать им возможность ошибаться. Но не обязательно, чтобы они руки-ноги ломали. Но это приводится такой пример. Допустим, если мальчик сует палец в вентилятор, надо ему позволить, но перед этим его вытащить из розетки, чтобы сила вращения была слабой. И он сунул, боль получил, запомнил, туда палец не надо сувать. У него он получил опыт. И это для мужчины самое главное в развитии. Опыт, личный опыт. А для женщины важно мнение старших. Она его усваивает и делает, как они говорят. Но если старшие сами суют пальцы в это, она не может понять тогда, почему так. Она в шоке. Вот ей говорят так, она усвоила это, потом раз, и они делают наоборот. Не состыковка. Она не может это принять. У женщины мышление сразу, она... Психика не может выдержать такого. Таким образом, видите, верность, она в самой природе женщины заложена. То есть она искренне все воспринимает, искренне принимает, искренне следует. Заботится о чистоте. Мужчина заботится всегда в жизни о развитии, а женщина о чистоте. О чистоте помыслов, чистоте в квартире, чистоте отношений, чистоте поведения, чистоте речи. Вот женщина следит за чистотой везде. А мужчина следит за движением вперед. Женщина не сильно думает о движении вперед, ей главное удержать то, что есть. А мужчине надо развитие постоянно. И не надо как бы в конфликт друг с другом вступать по этому поводу. Мужчине надо всегда вперед, надо позволить ему, а женщина всегда следит за тем, как правильно все делается. Тоже надо ей позволить. Допустим, если женщина подходит к мужу, говорит, у тебя неправильно вот здесь одета, вот это неправильно ты делаешь, мужчина должен позволить сказать спасибо, хорошо, я понял. Потому что женщина за этим следит, это ее природа. А если мужчина говорит, пойдем на зарядку, женщина говорит, хорошо, я согласна, чуть попозже, чуть помедленнее, чуть поменьше, чуть пореже, но согласна. Женщина не может, как мужчина, так же спортом заниматься, у нее другая природа, другая конституция. Но надо понимать, что мужчина двигает вперед все. Если не соглашаться, тогда некому будет двигать. Видите, очень важно понимать, как мы устроены для того, чтобы правильное взаимодействие было в жизни. Итак, верность не означает, что я ни с кем не спала, что ты от меня хочешь. Ни с кем не спала, это уже крайность. Потому что в неверности достаточно просто с любовью смотреть на кого-то, думать о каком-то другом человеке с любовью, сердце отдать какому-то другому человеку. Это уже неверность. И она разрушительна для отношений. Все это разрушает отношения. Искренность пропадает в отношении, чистота пропадает. А в соответствии с этим пропадает также возможность любить детей, потому что дети находятся между мужем и женой. Вот если взять резинку, натянуть и посередине повесить какую-нибудь штучку, которая болтается на резинке. Это дети между родителями. Если здесь обрезать, то резинка отлетает в другую сторону. Если один родитель неверный, то второй ребенок, естественно, занимает сторону другого родителя. И ближе к нему, потому что там есть чистота. Он туда тянется. А там, где неверность, он оттуда отшатывается. В результате баланс в семье разрушается полностью. Дети не могут... Ну и это естественно. Вот вы заметили, что если человек... разлюбил жену, полюбил какую-то другую, он также теряет связь с детьми со своими. Знаете об этом? Вместе с женщиной он теряет также глубокую связь со своими детьми. У него близость к детям тоже пропадает. Он уже не глубоко, как раньше, к ним относится. Родственные отношения разрушаются в результате. Даже с детьми, не только с женой. Поэтому, когда люди разводятся, они говорят, мы не хотим жить друг с другом. Они должны понять, что это само мышление неправильное, потому что семья создана не для мужа и жены, и они не имеют права ее и разрушать. Семья создана для детей. Это дети имеют вот этот дом, состоящий из папы и мамы, под крышей дома своего. Когда отваливается одна стена, то дырка образуется в потолке. И человек не чувствует себя защищенным в жизни. у него, это говорят, неполная семья, у него нет крыши над головой, нет защиты. Человек не чувствует, чувствует себя обделенным в жизни, ему не хватает чего-то в жизни. Нет полноценности, нет защиты, нет защищенности. Вот поэтому люди должны жить вместе, не расходиться. Ради детей, чтобы они чувствовали защиту. Неважно, какая семья, там все ругаются, все. Но если защита есть, то человек наполненный, полный, крепкий. Сейчас в основном все семьи разрушены, понятно. Я даже в Сан-Франциско там столкнулся с таким термином «папа Федя», «папа Петя», «папа Вася». Ну, то есть, кто с мамой живет, тот и папа. Ну, так как мой папа. Так уважение начинается с мужчины. Мужчина должен очень трепетно, бережно относиться к жене. Она будет чувствовать защиту, потому что женщина чувствительное существо. Ей очень трудно в обществе жить. Она постоянно чувствует взгляды, слова людей, очень воспринимает женщин. Ей очень тяжело, она очень ранимая в природе. Когда муж ведет себя аккуратно, бережно, понимает ее характер, тогда она чувствует себя защищенной, чувствует, что ей повезло, хороший человек рядом с ней, и она уважает этого человека за такое отношение к себе. Уважение исходит от мужчины. Но интересно знать, что именно уважение женщины к мужчине создает, ну, является сильной потребностью мужчины. Мужчина, когда женщина его не уважает, он с ума сходит просто. А неуважение, оно исходит от него же самого. Точно так же и верность. Когда мужчина не верен жене, женщина не может, она не переносит этого. Но верность исходит от женщины. Если женщина сама не считает, что это самый лучший вариант, или там друга какого-то на работе имеет, или заигрывает с кем-то, то это уже никаких шансов нет, что муж будет верным. Уже все. То есть разрушена защита семьи. Щит вот этот женской верности, щит уничтожен. И удача. Знаете, что удача в семье тоже зависит от женской верности. Потому что всегда, когда мужчина занимается какой-то деятельностью, как вы думаете, самая главная сила, которая дает ему возможность продвигаться, как называется? Вот что его продвигает? Да, доверие, доверие. Вот когда мужчина куда-то приходит, с кем-то общается, есть мужчины, которым хочется доверять сразу, а есть мужчины, которым сразу не хочется доверять. Заметили? И вот те, которым не хочется, они всегда несчастные, у них нет удачи. А те, которым хочется доверять, у них есть удача. Доверие к мужчине возникает в результате верности жены. Если жена верна, ему все доверяют. Не верна, никто не доверяет. Понимаете? Важный момент. И когда мужчина уважает женщину, женщина расцветает, она становится красивой. Потому что ее тонкость характера учитывается. Ей становится хорошо, она расцветает, становится красивой, доброй, ласковой со всеми, доброй. Это значит, что муж уважает, относится хорошо, правильно. Мы сейчас говорим об уважении и верности, как об аскезе. До этого мы говорили на прошлой лекции, что сначала идет принятие человека, потом проходит много лет. Мы начинаем служим человеку, видим в нем душу, начинаем в нем хорошее видеть, уважать. В результате, как некоторые люди встают, Олег Геннадьевич, у меня муж такой обидчивый. Как вашему, я говорю, как вашего мужа зовут? Так-то. Я начинаю медитировать на него, говорю, он честный человек, правда? Да, откуда вы знаете? Я говорю, а почему вы мне об этом сначала не сказали, что что у меня муж честный, хороший, добрый. Иногда обижается. Вы сразу начали говорить то, что его оскорбляет. Правда? Это означает неуважение, невидение чистоты в человеке, не придавание значения этого момента в нем. Означает разруха, разрушение отношений. Итак, сначала принятие человека идет, потом постепенно ты видишь в нем хорошее. Это приводит к уважению, естественному уважению. Само собой ты его начинаешь уважать. А потом следующий этап какой? Верность. То есть люди чувствуют, что они должны, вот созданы друг для друга, должны вместе жить. Это результат победы над судьбой. Такое чувство, которое возникает. Но есть еще аскеза. Принятие человека, даже если он не принимается, это аскеза. Вот я принимаю, терплю человека просто потому, что так положено, так надо жить. Я учусь видеть хорошее в человеке, уважать жену, относиться к ней чутко, заботливо. Это уважение и верность со стороны женщины, мужу, даже несмотря на то, что как бы вроде бы у нее есть сомнения в сердце, она все равно старается быть верной. Это означает аскеза. Вот некоторые принимают на себя аскезы. Я буду голодать, я буду там головой об стенку биться, поститься, там еще что-то буду. Надо делать аскезы, которые практичны. Вот что толку в этой аскезе, если там ты будешь делать какую-то аскезу, которая никому не нужна? Вот делай практичную аскезу. Для женщины практичная аскеза – это учиться быть верной. Я буду всегда верна своему мужу. Вы знаете, допустим, некоторые женщины думают, что это непрактично быть верной. Вот давайте разберем поведение женщины на работе, какие бывают последствия. Один вариант – девушка улыбается начальству, всем вокруг улыбается, строит глазки, хотя она замужем. Второй вариант, она строго себя ведет со всеми. Давайте разберем два варианта поведения. Вроде бы кажется строго, означает, что как-то, ну не будет у ней там счастья на этой работе. Кажется. Давайте разберем. Смотрите, девушка, которая всем глазки строит, она создает волну. Волну. То есть сначала начальник к ней симпатизирует. Да? Симпатизирует. Но другой человек какой-то видит такие отношения с начальником, начинает враждовать, ревновать, злиться на это. Что происходит в результате вокруг этой девушки, которая строит глазки? Что происходит? Женщины вокруг тоже недовольны тем, что она так себя ведет с начальником. Конкуренция возникает. Он ее любит больше, чем меня. Что происходит? Да, зависть, злоба, разрушение отношений. Вражда наступает, вражда. Теперь строго женщина себя ведет. Будет какая-то вражда, нет? Ее все начинают уважать. Правда ведь? Или нет? Строго, когда женщина себя ведет, ее уважают. Она такая серьезная, уважительная к отношению к ней вырабатывается. И она в результате к ней, вот допустим, если девушка такая, как бы, ну, хорошо. Машенька, поработай чуть-чуть, останься еще немного. Нужно. Она такая, ладно, хорошо. Начинает на ней ездить. А если строго? Машенька, поработай еще чуть-чуть. Я извиняюсь, у меня там дети дома ждут. Мне надо идти. Ну, я тогда тебя уволю. Это ваше решение. Ну, думаю, а за что ее увольнять? Она вроде ничего не нарушила. Если женщина сама себя уважает, то ее все остальные уважают. Но если она такая си-ля-ля, на ней начинают ездить в конце концов. Видите? Интересно. Поведение рождает судьбу. Правильное и неправильное поведение рождает судьбу. Так женщина старается, должна себя в обществе вести как мать, если она замужем. Если она не замужем, она должна стараться вести себя как дочь, скромно себя вести, скромница должна быть. Не поднимать глаза ни на кого. Как сестра к брату родному. А на работе, а как сестра на работе, это невозможно? Нет. Тонкий секс начинается. Вот смотрите, даже если ты не замужем, и вот как быть с молодыми людьми? Если красивой не будешь, не заметят. Такое тоже, знаете, иногда девушки заниматься духовной практикой начинают. И вообще просто они на кого не смотрят, их не замечают просто. Они станут серенькими такими, серое такое существо, никому незаметное, невидное. И потом она что-то проходит 10 лет, замуж никто не берет. Она думает, я же целомудренно себя вела. Ну, надо применять разум. То есть девушка скромно себя ведет. Но любая девушка знает, у ней есть антенна, она знает всех парней, кто есть кто, как себя ведет, кто такой, разумный, неразумный, дурак, не дурак. Вот. Все-все про всех знает. И она также знает, кто на нее смотрит. Каждая девушка, так или нет? Она знает, этот смотрит, этот не смотрит, так. И видит, вот этот хороший парень, вроде смотрит, клюет. Рыбка клюет, большая. Когда мальки клюют, не надо это все. Большая рыбка клюет, серьезная рыба. Ну, понимаешь, серьезную рыбу, когда сразу тянешь, она срывается. С этой точки зрения, как бы, запретный плод сладок. Поэтому девушка даже в этом случае, если она так, ну, нечаянно так посмотрела, выпустила дозу радиоактивного вещества. Один раз достаточно. Это запретный плод. И он думает, любит, не любит, любит, не любит. У него появляется влечение. То есть так развивается. Когда вот так вылупилась. Он сразу думает, может, я не ту выбрал себе. Что она так меня вылупилась? Видите, как бы, даже с этой точки зрения, чтобы ловить большую рыбу, знаете, как большую рыбу ловят? Ее тихонько тянут туда, сюда, аккуратненько. Когда она к берегу подходит, неожиданно раз ее с очком, ее на крючке не вытаскивают. Правильно, рыбаки? Правильно я говорю, нет? Правильно. Точно так же и мужика тоже. Надо как бы так его тянуть потихоньку туда-сюда, чтобы он сам сказал, я хочу тебя взять замуж. Вот это и есть сачок. Женщина всегда ловит мужчину на слово. Рыбу на червячка ловит, а мужика на слово. Да? По каким качествам мужчину выбрать? Никак не выбрать. Невозможно. Нет. У девушки должен быть старший. Старшие должны быть. И оценивают старшие. Вот сейчас в культуре нет такого понятия старшие. Это старший должен смотреть, что за конь. Куда скачет. В какую ботву забежал. Изучать старшие изучают. решают старшие, смотрят. Девушка доверяет, подчиняет старшим. Женщине и девушке легко принять мнение старших и как бы начать отношения, если старшие считают, что вот этот хороший человек. А если она сама выбирает, она сомневается все время. Невозможно выбрать самой. Надо, чтобы старшие выбирали. Если нет старших, советуйтесь с подружками, пускай они изучают. Вот если девушка сама, кто-то ей понравился, ей выбрать уже невозможно, когда энергия любви уничтожает разум. Разум теряется сразу. Мужчины, женщины не соображают, что за человек. А остальные же соображают. И прежде чем разум терять, надо сначала спросить у всех, что за человек. Непонятно же, что за птица прилетела в клетку твоей судьбы. Это культура, это правило. Девушек вообще-то выдают замуж. Иногда на лекции так бывает, девушка говорит, вот Олег Геннадьевич парень хороший, он слушает лекции вместе со мной, такой хороший, и не знаю, что делать, то ли соглашаться замуж предлагает, то ли соглашаться, то ли не соглашаться. Мужчин сразу возникает вопрос, а что это ты, что тут не знать, все понятно же, что надо соглашаться. А вот у женщины по-другому психика работает. Она не может опереться на свое желание. Ей нужно, чтобы кто-то, серьезный человек, сказал, дал направление, и тогда она этому направлению будет всю жизнь следовать. И они спрашивают только с одной целью, чтобы я сказал, да, надо выходить замуж.
Спасибо, Олег Геннадьевич, все. Я так и думала.
Так у женщин устроена психика. Вот так. Теперь мужчина, молодой человек подходит. Вот у меня есть девушка, я не знаю, то ли брать ее замуж, то ли не брать. Как старший должен отвечать им? А? Конечно. Он дал старший должен сказать ему, а что это ты не знаешь? Может, ты еще не мужик вообще? Еще просто... Килька в томатном соусе. Мужчина – это елка, на которую вешают игрушки. А игрушки – это кто? Жена, дети, собачки, все, кто в семье. И да, на мужчину все весь груз жизни ложится на мужчину. Женщина создает атмосферу счастья, а груз жизни ложится на мужчину. Чем больше на него навесить, тем он серьезнее становится. И лучше человек становится. Причем так интересно все устроено, когда мужчина, как бы, девушку хочет взять замуж, она такая худенькая, такая скромненькая. Такая застенчивая, верная. Ничего не предвещает каких-то проблем. Но интересно знать, что каждая вот такая вот скромная девушка, она имеет очень близкие, тесные связи с родственниками. И тебе придется вместе с ней также взять отношения с родственниками, потому что без этих отношений ты не сможешь жить. Она тебе вынесет все мозги, если ты эти отношения вместе с ней не примешь. Некоторые современные девушки также имеют такие тесные отношения с собачками еще, с кошечками. И поэтому тебе вместе с ней вот придется собачек и кошечек их тоже взять в свою семью. Потом неожиданно из нее что-то появляется. Она была одна, а потом появляется целая куча всего. Всяких родственников мелких. Которые тоже имеют свой характер. Таким образом, мужчина не подозревает, что одну игрушку повесил, потом целая елка оказывается. И это хорошо. Все Бог устроил, что женщина становится крепче. Ой, мужчина становится крепче в отношениях. Женщина становится счастливее. Но есть вещи, как подводные камни, которые надо знать. Нельзя даже смотреть на чужих девушек. Смотреть, поглядывать нельзя. Это разрушает семью. Если жена тебе говорит, что ты смотришь на всех. А это правильно она говорит. Правильно. Или, допустим, жена ведет себя слишком игриво со всеми. Муж замечание делает. Тоже правильно. Есть ревность как болезнь, а есть ревность как здравый смысл. Нельзя отвергать ревность как здравый смысл. Некоторые мужики говорят, а что это ты меня делаешь каким-то убогим? Что я не могу ни с кем улыбаться там? Я же цивилизованный человек. Нет, ты не цивилизованный человек. Цивилизованный человек с чужими девушками не улыбается. Он ведет себя серьезно с ними. Это цивилизованный человек. А нецивилизованный ведет себя не так. Я московский озорной гуляка, Невского, Тверского, околотку. В переулке каждая собака знает мою легкую походку. Это не цивилизованный человек. Цивилизованный не смотрит на чужих женщин. Мужчина должен быть удовлетворен внутри семьи, в себя и внутри своей семьи. Каждый человек должен быть удовлетворен внутри себя, внутри отношений с Богом и своей семьи. В современной культуре люди думают, мне мало одного человека, я хочу больше любви. Не будет больше любви, будет меньше. Потому что половые отношения – это всего лишь балдеж. Настоящая любовь в глубоких отношениях верности раскрывается. Если ты хочешь настоящих чувств, будь верен близкому человеку. Ты испытаешь настоящие чувства в жизни. А если нет, тогда нет. Женщина не должна про своего мужа никому говорить плохие слова. Это разрушает семью. Мужчина не должен критиковать с другими людьми свою жену. Это разрушает семью, разрушает отношения. Можно советоваться с подружкой близкой, которая все равно будет уважать твоего мужа по-любому. И мужчина может советоваться с другом, который всегда все равно будет уважительно относиться к твоей жене. Но критиковать близких – это разрушение семьи. Следует знать, что своим родителям надо всегда хвалить свою жену, потому что у них есть естественная склонность не доверять. И женщина с родителями мужа должна вести еще себя лучше, чем с родными родителями. Такова ведическая культура. Еще больше любви проявлять, аскезы любви проявлять, чем с родными родителями. Мужчина должен уважать родителей своей жены. Потому что именно природная склонность завидовать, злиться исходит от родственников, твоих близких родственников. Они всегда болезненно воспринимают ошибки твоего близкого человека, а твои ошибки считают нормальными. Получается несоответствие. Я когда изучал статистику, 20% разводов происходит по вине родственников. Естественная склонность недолюбливать близкого человека лежит в родственниках. Потому что всегда, когда боль между возникает в семье, ссора между мужем и женой, каждый родственник занимает сторону, естественно, своего близкого человека, защищает. И это создает какое движение? Растягивает. Поэтому правило номер один. Не рассказывать ссоры своим родителям. Не рассказывать. Не поможет это, не поможет. Только разруха от этого возникнет. Все. Наоборот, говорить хорошее о близком человеке, вселять в них веру близкого человека. Это правильное поведение. Вот этим она и должна заниматься. Вот этим она и должна заниматься. Она должна так относиться к родителям мужа, чтобы они стали ее опорой. И тогда вообще будет супер. Мужчина за помощью к родителям жены обращается. Женщина за помощью к родителям мужа, и тогда все супер вообще. Полная гармония. Так это единственное, что может исправить ситуацию, это его жена. Очень легко. Муж в обиде на отца, а жена может очень легко с любовью относиться к родителям мужа. И тогда они мирятся. Мир наступает очень легко. Ну как живых надо тогда молиться, через молитву отношения, через сердце строить. Я говорю сейчас о поведении, о верности. Если я побежал жаловаться к своим родителям на своего близкого человека, это не проявление верности. Или вообще кому-то жаловаться, или критикую с другими людьми своего близкого человека, это не проявление верности. Верность означает, со старшими можно советоваться. Старшие не завидуют. Они советуют просто, они как к детям относятся, они советуют как правильно. У них нет зависти. С друзьями правильными тоже можно советоваться, которые все понимают. Они не считают, кто-то прав, кто-то не прав, просто советы дают тебе. Друзья правильные – это не те, которые на твоей стороне, это те, которые тебе замечания могут сделать. Это правильные друзья. А те друзья, которые тебе всегда поддакивают, это не друзья. Это как, знаете, когда собачник есть, там есть собачки, которые тебе хвостом виляют, с тобой бегают вместе, а есть собачки, которые на тебя гавкают. И те, которые с тобой бегают, это друзья типа. Нет. Это не друзья. В трудные минуты все такие собачки разбегаются. Потому что у тебя костей уже нет, кости не можешь дать. Остаются те, которые к тебе трезво относятся. Могут тебе правду сказать. Вот это настоящие друзья. У вас появилась потребность спрашивать. Спрашивайте. Да? Микрофончик. Можно ли венчаться без росписи? В некоторых духовных культурах не существует понятия росписи. В некоторых странах венчание и роспись все одновременно происходит. Особенно в мусульманских некоторых странах. Вот венчание это как роспись все равно, тогда да. А если муж настаивает венчаться, но не расписываться, то можно на это пойти, но это будет незаконченное, как бы, это значит, что-то не хватает еще. Потому что роспись дает силу в отношениях с родственниками. Они принимают семью, родственники принимают семью. А когда человек венчается, то Бог принимает семью. И старшие принимают семью. Благословение получают люди. Вот сколько свечек было, сколько благословений получили, когда люди повенчались у нас, да? Сколько благословений. Целый фестиваль благословил. Это так создаются крепкие семьи. Благословений много. Но роспись у нас, в нашей культуре, сначала люди расписываются, потом, когда они чувствуют силу в себе, может быть, через несколько месяцев, через год, через два, через три, они потом уже проводят вот этот вот ритуал бракосочетания. Перед Богом уже клянутся по-настоящему. Сначала они перед страной клянутся, перед родственниками, потом человек перед Богом. Такая последовательность. Усложняется задача уже. Какие дальше вопросы у вас? Самое главное, вот я хотел бы вам кое-что сказать, а я эту лекцию не стал сразу говорить вам сначала. Я бы не хотел, чтобы вы после этой лекции вот в такую впали в меланхолию, типа «у меня все плохо». Если вы почувствовали объем работы, то это означает объем работы. Вот если кухня грязная, это плохо или хорошо? То нормально. Надо мыть просто и все. Точно так же сердце грязное, это плохо или хорошо? Надо его мыть, чистить. Если вы как бы, ой, все, что-то... Или два варианта возникает. Или у меня все плохо, все в жизни не будет, у нас все не так. Один вариант. Это означает вариант «не хочу работать сердцем». Второй вариант. Ну, Олег Геннадьевич загибает, так жить никто не сможет. Это не наша жизнь. Это второй вариант. Означает «не хочу работать сердцем». И то, и другое не надо. Надо просто тут поставили задачи себе. И на каком этапе мы находимся, это хорошо. Как вчера на консультации одна женщина как бы мне сказала: «Ой, Олег Геннадьевич, у меня так все плохо, все неправильно». Ну и что? У каждого вот есть объем работы. Мы поздно об этом узнали. Ну что значит поздно? Жизнь, она имеет вечную природу. Когда человек имеет, получил какое-то знание в этой жизни, в следующей жизни он с этим знанием рождается. Так поздно или рано он получил? С точки зрения следующей жизни, прямо с детства. Поэтому не надо печалиться.
Если девушка в социальных сетях выставляет фотокарточки в купальнике, это также влияет как бы вот, ну, на...
Вот смотрите, если ваша девушка в социальных сетях выставляет фотографии в купальнике свои, ничего страшного. Это означает ваш уровень развития. Вот вы увидели в вашей семье уровень развития. Это не то, что вот девушка такая, это вы оба вот просто вот такого развития, у вас такое развитие. С чего начинаем, ничего страшного. Пройдет несколько лет, все будет по-другому. Просто когда наши близкие проявляют какое-то поведение, это всего лишь признак чего? Нашей культуры, нашего развития. Потому что развитие у человека состоит из двух частей. Первая часть – это его познание и применение в жизни. Сначала идет познание, как правильно, потом применение в жизни. Так? Некоторые люди думают, что вот это и есть мое развитие. Нет, вы ошибаетесь. Есть еще вторая часть, которая называется карма. Это означает то, как ты раньше себя вел, чем ты наказан. Да, может быть, ты уже готов правильно жить. Докажи теперь. Исправь своих родственников своей любовью. Растопи кусочек льда с сердцем своим горячим. Докажи всем, что ты действительно силен с точки зрения правил. Сделай так, чтобы твой близкий человек начал правильно жить. Вот тогда уже все примут, что ты действительно все преодолел. Два этапа в судьбе есть. Не только я хороший, а они плохие. Нет такого в семье. Два человека олицетворяют одно целое. Я – это мое настоящее, а близкий человек – это мое прошлое. Хорошо, если прошлое лучше, чем настоящее, да? Легче жить. Но обычно бывает наоборот. Обычно мы не видим даже хорошего в близком человеке. Мы видим только плохое. Потому что всегда взгляд концентрируется на трудностях, на боли. Он на хорошем не концентрируется. Вот вы заметили, допустим, фестиваль «Благость» проходит. Столько всего хорошего. Некоторые что-то не так кто-то сделал, и они об этом ходят и думают целый день. Вот думают об этом, что не так с ними сделали. Не додали там им одну котлету там или еще что-нибудь. А обещали сколько хочешь. Пузо показывали сначала. Котлету не додали, гады. А сколько хорошего всего забыли уже. Так устроена психика человеческая просто. Мы вот чуть-чуть что-то плохое, все, мы на этом все концентрируемся. На хорошем забываем, что происходит. Потом, когда фестиваль заканчивается, ой, как же я не ценила, что тут было. Тоже близкий человек уходит из жизни. Печалимся, мы не любили его, не оценивали, что же теперь делать. Надо настраиваться всегда, перенастраиваться себя, всегда прощать, просить прощения, очищать свое сердце от грязи, пытаться настроиться правильно. Благодарность – главное качество человека, благодарность, глубина в понимании. Не видеть поверхность, видеть глубину всегда надо стараться. Это правильно.
Объясните, пожалуйста, Олег Геннадьевич, вот если человек рождается в определенном типе тела, У мужчины есть мужские обязанности, которые, ну, обязанности развить черты характера, если я правильно поняла. У женщины женские. Ну, вот это называется дхарма. Если это, если эту дхарму женщина не выполнила до определенного возраста, 50 лет, хорошей женой я не была. Это значит, что у меня есть еще раз обязанность выходить замуж, или можно как-то обойтись?
Не обязательно, если есть дети, не обязательно еще раз выходить замуж, не обязательно. Но женская дхарма, она везде проявляется. Дхарма означает обязанности. То есть, допустим, вы занимаетесь духовной практикой. Женщина как мать для всех, она всех любит, заботится обо всеми. В духовных отношениях женские обязанности полностью проявлены, они никуда не делись. Если есть по природе у женщины также, допустим, способности менеджмента, управления, это тоже женская природа, нормально. Просто есть женская сфера управления. Там, где мужчины вообще не допускаются. Вот, допустим, детский садик. Ну, представьте, там мужчина будет управлять. Ну, смех и грех. Там женщина должна всем рулить. Или больница, допустим, там приемный покой какой-нибудь, там социальные проекты любые. Есть женская сфера управления, где женщины должны управлять, по идее. Это их природа там управлять. Но если женщина управляет там в атаку, вперед, бывает такое тоже. Жанна д'Арк там и все прочее. Ну, это исключение. В основном женщины в женской сфере управляют, мужчины в мужской. Но природа человека, ученый, управляющий, бизнесмен и просто человек творческий. Ее никуда не девали, и у женщины, у мужчины она есть. Просто природа у женщины в женской сфере проявляется, в семье, в женской сфере деятельности, есть женская сфера деятельности.
Дом относится к этой сфере?
Дом как женская сфера деятельности, конечно. Есть женская сфера управления в доме. Мужчина не должен туда лезть. Если мужчина ходит, почему грязно в доме? Так, почему на кухне не прибрано? Там он ходит и за женскими сферами деятельности следит. Это не твое дело, там своими делами занимайся. Можно, конечно, заботиться о жене, помогать ей как-то женские обязанности выполнять. Но в основном у мужчины свои обязанности есть. Он должен об этом думать прежде всего, а не бегать и следить за женскими. Точно так же у женщины есть свои обязанности в доме. Она не следит за мужскими. Да? Ну, вернее, как можно подсказывать близкому человеку, но если ты сам свое не делаешь, а близкому подсказываешь, то смешно. Угу.
Вы не могли бы подсказать для моего брата? Он, возможно, слушает сейчас эту лекцию онлайн. У него рушится семья сейчас, жена хочет уйти. Есть ребенок 4,5 года.
Ой, я так плохо вас слышу, что-то я не знаю почему. То ли вы как-то, ну, близко микрофон, то ли, я не знаю, что-то мешает вас слушать. Я только пару слов разобрал, что какая-то семья рушится, кто-то слушает что-то.
Я погромче буду говорить. Так слышно?
И чуть подальше микрофон, да. Потому что расплываются слова.
У моего брата рушится семья.
О, сейчас слышно, да?
Он, возможно, слушает эту лекцию сейчас онлайн. Есть ребенок 4,5 года, и жена хочет уйти из семьи. Она устроилась на работу, увидела другую жизнь, начала общаться с коллегами, мужчинами, и ей захотелось новой жизни.
Вы говорите сейчас о том, что и так приносит боль вашему брату. Вы лучше скажите о том, что привело к этому. Вот я вижу, что он какой-то, может быть, слабохарактерный, обидчивый человек, да?
Ну, не уверенный в себе.
Не уверенный. Она устала, да, от этого? Получила шок такой. Женщина замучилась, устала.
Ну, я, если честно, не знаю, потому что они, у них в обоих есть недостатки и достоинства.
Ну, надо понять, что ему нужно исправлять, чтобы ему сохранить семью. Потому что если он будет глубже еще понимать, что в ней сейчас не так происходит, то разве он семью сохранит? Надо, наоборот, себе понять недостатки, что я не так делаю, чтобы ей легче стало. Иначе она как вернется?
Он уже начал это делать. Он со мной советуется, но я не знаю, что ему посоветовать.
Я чувствую, что он такой человек, что он опорой не был для нее. Она устала. Женщина без опоры, когда, ну, ты хочешь повиснуть. Вот женщина, она хочет на елке повиснуть. Ей тогда легко жить становится. Знаете, что женское рождение предназначено для отдыха. Вот женщина женщиной рождается, и надо повиснуть на ком-то. Она отдыхает. Подтверждение. А знаете, с чем сравнивается? Есть поле на пару, а есть засеи, когда поле засевается. Засеянное поле – это мужское рождение, а поле, в котором ничего не засеяно, на пару – женское рождение. В женском рождении человек должен отдохнуть от ответственности. Полностью как бы он расслабляется, ответственность отдыхает. Есть два цикла жизни. Мужской цикл, человек в ответственности очень сильно трудится. Женский цикл жизни, человек отдыхает от ответственности. Ну, представьте, я родилась отдыхать от ответственности, я повисла, а виснуть не на ком. Елочка прогибается. Я как бы чувствую что-то не то. Повиснуть никак не удается. Отдохнуть невозможно. Напряжение внутри. Женщина раздражена в такой ситуации. Она не чувствует опоры. Повиснуть не на ком. Отдыха нет женского. Женское воплощение в трещину дает. Вот ситуация, в которой я сейчас эту женщину вижу, она в напряжении сильном находится, она не знает, что ей делать. Надо ему как-то покрепче становиться. Ей, может, какие-то гарантии начать давать чуть позже, потому что сейчас она вообще не доверяет, у нее все, она как бы потеряла веру.
Она довольна, она очень хочет.
Ну, это вы говорите внешние вещи. Я это вижу, этого человека. Она внутри раздражена, бунтует. Женщина не может быть довольна тем, что она от мужа оторвалась. Что там довольного-то? Женщина отрывается от мужчины во много раз медленнее, чем мужчина от женщины. Как она может быть довольна? Она привыкала столько лет человеку, теперь отвыкать надо. Вот вы можете быть довольны, если у вас что-то там личная жизнь разрушится? Вы будете довольны? Нет, и она тоже недовольна. Она просто делает вид, ему показывает, потому что у женщины есть такая склонность делать вид, показывать, чтобы ему хуже было. Это женская природа. У мужчины есть волевая сила такая. Ну, как бы, он сильно показывает себя, сильно ведет. Волевая сила у мужчины. А у женщины вот такая сила. Она ему колет его своим поведением, показывает ему, чтобы ему было больно за то, что он неправильно себя сделал. У каждого своя сила, у женщины женская, мужчина мужская, нормально. Когда женщина колет, мужчина должен понимать, что это ее как бы естественное поведение.
Спасибо.
Мужчина как ранит женщину? Как мужчина ранит женщину?
Я делаю открытую ветер.
Да?
Дело бьет такое.
Женщине трудно становится, тяжело. А женщина ранит колкими словами. И делает вид, что у нее все нормально. Без него. Так или нет? Женщина, так вы делаете? Каждый по-своему с ума сходит. Природа ничего, с природой ничего не сделаешь.
Добрый день. Я хотела познакомиться.
Я не закончил там еще говорить.
Извините.
Надо молодому человеку понять, что есть стадии. Я о них много раз уже говорил. Сначала прощаем. Не она виновата, а мы виноваты. Вторая стадия. Я виноват. Это результат моей судьбы. Я не развился еще для нормальной семьи. Дальше. Молимся, молимся, молимся. В сердце спокойствие. После спокойствия дальше. Я могу с ней по-доброму общаться, несмотря на то, что она там с кем-то уже встречается. То есть у меня к ней доброе отношение появилось, потому что я понимаю, почему так произошло. И дальше у ней совесть просыпается. Она чувствует, что хороший человек ведет себя хорошо по отношению ко мне. Ее тянет назад. Начинает тянуть назад. Вот надо все эти стадии пройти, чтобы ее потянуло назад. И никто, кроме него, этого не сделает. Я не смогу этого сделать. Единственное, могу точно сказать, сама идея обвинять, обсуждать недостатки человека, который сбился с пути, с правильного, потому что нет у него сил уже, не хватило сил правильно жить. Это идея, разрушающая жизнь. Это грызь сук, на котором ты сидишь. Сейчас я тебе устрою. И потом... Сам же потом и падаешь с этого сука. Не способ решить ситуацию. Не способ. И вы сейчас чем по ней занимаетесь? Помогаете ему грызть этот сук, как родственница. Когда семья рушится, чаще всего родственники не могут помочь, потому что они только подливают масло в огонь разрушительного влияния вот этого времени. Они подливают масло, они не помогают. Они ищут недостатка в том, не в близком человеке, а в других людях. И поэтому еще хуже происходит. Все только рушится. Семья от этого не улучшается, когда родственники вмешиваются, не улучшается. Но есть мудрые родственники, которые могут улучшить. Памятник таким родственникам надо ставить. Честь им и хвала. Но это редкость. В основном... Каждая своя рубашка ближе к телу.
Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, что значит, вот я слышала такая есть фраза, выйти замуж за Бога, это что значит?
За Спасибо. Бога?
Да.
Это закрытая тема.
Все, извините, пожалуйста.
Эзотерическая тема. Есть такая святая в Индии, ее зовут Мирабай. Мира, сокращенно, Мира. Она в детстве очень сильно поклонялась Богу. И вот есть песня «Бог наш Отец», да, «Богу хвала». «Хвалите Бога небес, Он наш Отец», да. Также надо знать, что Бог также может быть мужем для души. Он может быть отцом, мужем, сыном, другом. Вот все близкие отношения имеют божественную природу. Вот если два человека дружат между собой, Бог между ними находится. Знаете об этом? То Он создает дружбу сам. Это божественные энергии, мы не можем их создавать. Душа не может эти отношения создавать. Это сила Бога создает эти отношения. И Бог также может быть мужем. И вот Мирабай, она поклонялась Богу как мужу, не как отцу, как сыну, а как мужу. Это очень эзотерическое такое поклонение Богу. Не все люди могут этого понять. Вот как Мария Магдалина Иисусу Христу. Не все могут понять такие отношения. И Бог принял эти отношения. Он явился перед ней и сказал, я готов быть твоим мужем. Хотя между душой и Богом вечное отношение. Ну вот такой вид любви она выбрала по отношению к Богу. И она не хотела ни за кого выходить замуж. Она хотела в монастыре одна жить. Она достигла совершенства жизни уже в юношеском возрасте. Святая, великая святая. Ну и все-таки, она, так как она дочь царя, ее отец все равно насильно выдал замуж за правителя другой страны. И та, когда выходила за него, она сказала, я не хочу выходить замуж, меня насильно выдают, предупреждаю тебя, что у меня есть другой муж уже. Тут говорит, стоп, это нарушение правил, я объявляю войну твоему отцу. Почему он нарушил правила? Какой у тебя муж? Она говорит, мой муж, это Господь. Показал ему, он начал смеяться, Говорит, ну тогда все нормально. Ты там, если себе что-то придумала, это твои проблемы. Но потом, когда они вместе жили, он заметил, что она свои отношения, чувства любви только к Богу проявляет, супружеской, больше никому. И он тогда начал злиться. И это дошло до того, что он объявил всем, что так как она, ну, не любит своего мужа, а любит кого-то другого, он ее решил казнить за это. И он собрал собрание всех старших в государстве, поставил ее посреди этого собрания, дал ей чашку яда и заставил ее выпить смертельного яда. Она взяла эту чашку, начала пить, и она не погибла от этого яда. И потом она пошла, и все за ней пошли посмотреть, что дальше будет. Она пошла и вошла вот в эту статуэтку Бога, которой она поклонялась. Говорится в Ведах, что если человек статуэтке поклоняется, как Богу, то Господь входит туда. Если он поклоняется как Богу изображению, Господь входит в изображение. Если он на песке нарисует Бога и будет поклоняться, то Господь входит и в это изображение. Если человек в памяти Богу поклоняется, Господь входит в его память. Если Господь в сердце Богу поклоняется, Господь входит в его сердце. Где бы человек Богу не поклонялся, везде Господь входит туда. И она, есть такой вид ухода в духовный мир, когда человек входит в алтарь. То есть она там, оп, и ее нет, тю-тю. Вошла. Божество вошла. Такая женщина. А? Ничего не осталось вообще, ничего не осталось. Такое бывает. Поэтому не имитируйте. Не пытайтесь стать Мирабай. Это слишком высокий уровень. А, все, мои хорошие. Нет, еще можно, наверное, один вопрос. С той стороны, да? Не спрашивай. Ну, давайте вы. Сейчас у нас будет необычная часть мероприятия.
Олег Геннадьевич, я хотела спросить, как я могу помочь своим родителям. Они у меня уже год живут под одной крышей, но не разговаривают. Вот, в принципе, папа готов был бы развестись, но там всего незавершенных как бы документов.
Ну, всегда имущество. Вы когда говорите, как я могу помочь, всегда ответ такой. И ответ будет послезавтра, в 4 утра. Ответ такой. Первая стадия. Я принимаю судьбу. Вот такой экзамен у моих родителей я принимаю в сердце через молитву. Принимаю вот их такими, не вместе. Принимаю. Готова с ними спокойно, по-доброму общаться с обоими в этом случае. Вторая стадия. Я начинаю говорить с ними так, что их это сближает. Я могу влиять уже звуком на ситуацию. Эта стадия приходит в процессе молитвы. Может, полгода вам понадобится молиться, чтобы дойти до этой стадии. И третья стадия их начинает притягивать друг к другу благодаря вашей молитве. Слово «как я могу помочь» всегда ответ только такой. Потому что если бы вы могли помочь как-то по-другому, вы бы давно уже помогли. А если у вас нет на это сил, тогда как помочь? Искусственно ничего не сделаешь. Конечно, есть другие методы, в которые люди верят, которые не хотят сердцем трудиться, есть другие методы. Они все примерно вот такие, я сейчас вам покажу. Вот так примерно. Пш! Все, они будут вместе. Вы верите в такие методы, нет? Нет. Тогда остается молитва. Ну, давайте с вами. У нас последний день лекции сегодня. Сейчас у нас будет медитация такая.